Подкаст «Объятия. Пространство принятия».
Ищите надежный автосервис? Спешите вы на автосервис на Гагарина 94А. У нас опытные мастера, приятные цены. Организуем диагностику, качественный ремонт, замену масла, колодок, свечей. Телефон для записи 8-911-693-3030.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Объятия» в студии Екатерины Иванова, а это значит, что в выпуске будет гость, точнее, сразу два. И оба они хорошо вам знакомы. Это люди, чьи голоса вы слышите каждые две недели. Зовут их Сергей Васильев и Екатерина Иванова. Позадаем друг другу вопросы, поближе познакомимся с вами. Сережа, привет!
Всем привет! На секунду можно было напугаться. Папа-папа, сегодня гость, а я такой сижу с оглушительным микрофоном и думаю, в смысле, я чего-то не знаю.
Ура, мой пранк удался.
Да. Ну что ж, наконец-таки мы дошли до того, когда мы будем друг друга интервьюировать. Я этому очень рад.
И я тоже очень рада, кто начнет. Предоставляю право такое тебе.
Только я хотел сказать, уступлю девушке, и не получилось. Хорошо, давай начнем с моего первого вопроса. И, знаешь, на самом деле логично, что он будет первый. Вопрос такой. Как так получилось, что девушка, которая имеет юридическое образование, так очень сильно любит психологию, и в ней нет вот этого «так, согласно статье такой-то,
пункт такому-то».
Вот да. А наоборот, вот эта вот рассудительность, которая, ну, по-моему, наоборот, антипод как будто. Вот как так сложилось, как так получилось?
Во-первых, мне кажется, что нет никакого противоречия в этом во всем, потому что юридическое образование как раз-таки очень сильно тренирует логику и рассудительность. А вообще, я правда хотела быть юристом, но не гражданским, а уголовным. Что-то не срослось, и на последнем курсе я случайно погрузилась в криминологию. Оказалось, что это интересно очень. Криминология — это наука о преступниках, об их поведении, о том, как становятся преступниками, о психологии практически. И вот так вот оно все переплелось. Плюс еще сыграл роль тот факт, что я росла в окружении психологов. У меня мама — психолог, психотерапевт, тетя — психолог, психотерапевт. И они меня, видимо, формировали очень активно. Вот так вот психология проросла корнями в мою душонку и не пустила туда право.
Я слабо представляю тебя криминалистом, знаешь, что эти вот обычно, как показывают в кино, это такие какие-то своеобразные люди, какие-то то ли душнилы такие, то ли какие-то такие вот, ну знаешь, обычно они какие-то такие необычные в этих во всех сериалах и фильмах, потому что, ну, они все время в чем-то закопаны, такие в науке во всем этом. И вот здесь тебя как бы точно слабо представил бы.
Ну, это криминалисты, а не криминологи. Криминологов как раз-таки практически не показывают в кино, потому что, да, они изучают людей, они изучают поведение людей, они вообще на место преступления, как правило, не ездят, они вот больше с заключенными в тюрьмах общаются, и они больше по части науки и души.
Ну, значит, в принципе, ты шла по своей дороге, как будто бы получается.
Получается, что да. А я хочу стартовать на поле, которое максимально понятно нашим слушателям, на котором они знают тебя, поэтому поговорим сначала о работе. Ты очень много лет в СМИ, прошел через радио, телевидение, теперь вот интернет и не только интернет. Если убрать карьерные формулировки, что на самом деле тянет тебя в эту сферу? Что здесь, в СМИ, ты ищешь лично для себя?
Хороший вопрос. Как обычно говорят люди, когда не знают, что сразу же ответить.
У меня, знаешь, муж говорит, хороший вопрос, следующий вопрос, и не отвечает на него.
Ну вот да. Ты знаешь, во-первых, ну давай скажем так. Я, допустим, где-то в каких-то там интервью небольших, малотиражных, рассказывал о том, что мечтал в детстве там работать, допустим, на радио, это была моя мечта детства. Но журналистика и работать как-то в СМИ, наверное, я никогда не думал. Так жизнь сложилась в какой-то момент, в какой-то степени повернулась, да, и получилось сюда попасть, да, в эту журналистику. И принципе, мои первые шаги в журналистике, как раз ты видела, да, мы с тобой как раз тогда, в принципе, познакомились. Вот. И, ну, ты знаешь, в какой-то момент, почему мне стало это интересно, во-первых, ты много чего узнаешь того, чего, ну, обычный человек не знает. Ты иногда бываешь в тех местах, где обычному человеку не попасть. А особенно интересно, когда вот, ну, не то чтобы как дорастаешь до какого-то уровня или доходишь до какой-то ступени, но когда есть какой-то материал, который тебя за какие-то там струнки твоей души задевает, да, и ты хочешь докопаться до истины, и ты ее ищешь, ну, это бывает очень интересно, знаешь. Мне всегда нравились истории, когда ты берешь, видишь какой-то там крик души чей-то, да, и либо же какую-то историю, и начинаешь искать, ну, почему так сложилось, либо решение ситуации, и буквально сидя на месте даже ты можешь порешать и думаешь, блин, журналистика, она на самом деле, это не только про то, что, да, там, почитать какую-то статью, там, увидеть какой-то репортаж или еще что-то такое, а иногда это даже, ну, банальная помощь людям. И знаешь, когда бывали истории, когда реально там удавалось там с коллегами помогать людям, когда они приходили с благодарностью, там, благодарили, но это было очень приятно. В то же время журналистика очень часто, она обижает. И это тоже заставляет в какой-то степени иногда, ну, то ли любить ее за это, то ли ненавидеть. Когда ты понимаешь, что, ну, вот, чего греха таить в журналистике, в наше время не всегда все можно сказать, и это, ну, иногда, ну, очень сильно расстраивает. Но с этим тоже можно жить. А, как я всегда говорю, есть же те, кто работают там, где не всегда говорят правду, и они с этим живут спокойно, да, и как бы им неплохо живется. Вот, как-то так, я думаю, наверное, максимально коротко постарался ответить на твой вопрос, но думаю, что было понятно.
А был момент, когда ты думал все бросить?
Момент, когда все бросить не было, было много моментов, когда хотелось вернуться наоборот. Знаешь, вот за свой жизненный опыт, я однажды работал несколько лет в ночном клубе, да, и когда оттуда ушел, прошло время, уходил, все, больше никогда не вернулся, говорил, а когда прошло время, ну, типа, захотелось обратно вот это вот, во всей атмосферы. И мне сказали, что ты привык, что там у тебя 2-3 дня в неделю праздник, да, когда ты приходишь, народ веселится, отрывается, а народу, а организму, ну, получение вот этих позитивных эмоций хочется. И на самом деле такая же история у меня случалась вот с журналистикой, там, в разных форматах, коллаборациях, там, с видео, там, или с аудио. Когда ты уходишь из, допустим, сферы, вот у меня даже прямо, ну, сейчас, допустим, такой период, я скучаю, допустим, по радио, да, сфере, допустим, которую, там, посидеть у микрофона, что-то поговорить, что-то там рассказать, какие-то новости людям. Меня прямо это очень сильно ностальгирует. Я просто несколько раз в жизни к чему сюда рассказываю, что бывало такое, что ты уже вроде бы ушел, но хочешь вот вернуться обратно, потому что, блин, ну как же это кайфово. И как же хочется вот обратно эти чувства испытывать. Не всегда, может быть, они самые там, допустим, какие-то позитивные, но тем не менее к ним хочется почему-то возвращаться. А вот так, чтобы, ну, сказать, все, нафиг надоело, ну... Знаешь, нас только за последнее время журналистика, так скажем, не то что в провинции, а вся вот эта история на мелком уровне, так скажем, меняется. Если раньше, да, даже я застал, ну, сотрудник СМИ, он приезжал, он, как знаешь, такой, как Дед Мороз небольшой, мог что-то решить, мог чем-то помочь, то сейчас, когда в эпоху, когда есть всякие подслушные ионы, ну, журналистика трансформировалась. Сейчас ты являешься просто одним из вариантов принесения информации, да, и под свой вкус, или там под вкус, как тебе кажется, твоих читателей формируешь информацию, их доносишь, да, и там что вот с коллегами мы сейчас делаем. И вот нужно под это все подстраиваться. То есть журналистика поменялась от там, деятелей помощи, да, переформатировалась в сборщиков и упаковщиков информации. Ну вот как-то так я вижу это.
Хотя мне кажется, что все равно есть еще журналистика, которая не несет мысль, которую хочет заложить туда журналист, не несет мысль, которую хотел бы услышать читатель, а преподносит информацию так, как нужно заказчику, человеку, который платит за существование журналистики.
Да, вот, ну, к сожалению, так сплошь и рядом, и я не люблю вот эту часть журналистики, поэтому вот в один момент, вот давай буду откровенно честен, я из журналистики как раз-таки ушел, потому что, ну, не хотел, чтобы меня танцевали, да, как-то говорится, кто женщину кормит, тот ее танцует, как-то там выражение такое есть. Но вот я не хотел, чтобы меня нагорбили, потом танцевали.
Ну, кстати, мне кажется, что стоит об этом упомянуть, что нам с тобой сейчас повезло работать в месте, где не требуют преподносить какую-то конкретную точку зрения, а дают довольно много свободы. Даже, я бы сказала, очень много свободы, и так было вообще всегда здесь.
Да, ну, как мы с тобой скажем, да, как главный редактор Айлуки и его заместитель, мы говорим так, как есть, и у нас нету никаких вот таких запятых, либо знаков препинания, где мы должны обойти. Я знаю, что в двух словах расскажу историю, когда я первый раз в своей жизни приехал со съемочной группой на сюжет и снял там классный такой сюжет, где можно было там, ну, прям, ух, какой там человек-закон, прям, знаешь, буквально снять сюжет такой, там, прям, скандалы, интриги, расследования. Ну, а потом, в итоге, сотрудник госавтоинспекции попросил кого-то тут не показывать, потому что это родственник. И вообще там группу людей тоже нельзя было показывать, потому что это определенный есть момент, в котором это нельзя делать. И в итоге сюжет вышел таким куцом, и мне так было обидно и больно, что, ну, вот с тех пор я все время вспоминаю, в пример его привожу и думаю, боже, а ведь, ну, так, к сожалению, бывает повсеместно.
К сожалению, да, и самоцензура у нас тоже довольно мощная сформировалась благодаря разным факторам.
Да, ну это прям отдельная тема, наверное, да, для отдельного разговора.
Да.
Давай перейдем к моему второму вопросу. Не все слушатели знают, а может быть, близкие слушатели знают. Давай расскажу нашим, да, слушателям нашего подкаста. Ты сама часть своей жизни жила, да, в Великих Луках, но в какой-то момент твоя жизнь резко перевернулась на сколько-то там градусов, не уточняем, не во сколько, на сколько, и ты переехала в Омск, и давно и счастливо даже живешь в Омске. Так вот, внимание, вопрос для знатоков. Насколько это вот тяжелое решение, и насколько это вообще, в принципе, да, для, может быть, даже девушки в частности, необычная история взять и с насиженного места, да, из зоны комфорта, как это называют, быстро взять, собраться, уехать, переехать в новый мир, где ты знаешь, там, по сути, ну, там, грубо говоря, своего любимого человека, да, и больше, по сути, никого не знаешь. И начинать обрастать новыми связями, новыми привычками, новыми, там, да, местами, куда хочется приходить. По сути, да, ну, в какой-то степени начинать, ну, большую часть жизни с нуля. Расскажи об этом, насколько можно, да, об этом рассказать.
Знаешь, мне кажется, что мне очень повезло, в первую очередь, потому что мой мужчина тот человек, которому я всегда могла доверять и на которого всегда могла опереться. И у нас так складываются отношения, что мы с первого дня ничего не скрывали друг от друга, ничего не строили друг перед другом, а были максимально открыты и откровенны. Поэтому, когда я переезжала, я точно знала, что в нем я найду максимальное количество поддержки, опоры и заботы, которые необходимы, когда ты меняешь локацию и оставляешь всех близких людей за 3000 километров. Плюс мне, опять же, сильно повезло, что родители отнеслись к этой ситуации довольно щадящим образом для меня. Потому что если бы они страдали, переживали и всячески мне это демонстрировали, было бы гораздо тяжелее. А так как, ну, в первую очередь мама, естественно, потому что она более эмоциональный человек, она постаралась отнестись к происходящему не как к потере дочери, ну, не потере, но отдалению дочери, а как к новым возможностям для своей жизни. Она начала ходить на йогу, к косметологу, заниматься своей жизнью активно. И это очень сильно поддерживало и меня тоже. Безусловно, я очень сильно скучала по всем, кто остался там, но Но как-то мы сидели с друзьями за столом, и друг сказал, что удивительно, что в нашем возрасте довольно сложно найти друзей, довольно сложно сформировать свое окружение. Но мне кажется, что это не сложно, не так сложно, как кажется, если ты искренне заинтересован в людях, если ты в целом открыт для людей и в первую очередь относишься к ним с добром. А вот если они тебе делают что-то плохое, тогда ты уже становишься более осторожен с ними. И мне повезло сформировать здесь очень теплое, поддерживающее, доверительное такое окружение, которому я могу доверять, на которое я могу опираться, и которое дает мне очень много сил. Вот я тут уже 10 лет, и они все такие классные, и мы такие классные, все такие классные, но при этом и получается не растерять контакт с теми, кто остался там. Это тоже суперценно. Не знаю, ответила ли я на твой вопрос, но вроде бы да.
Не, ну, предельно как-то замечательно ответила, потому что, ну, вот, как я как был с той стороны, да, как видя, когда ты уезжаешь, да, я помню, как за ним из обедов ты сообщила эту для великолукских твоих друзей, да, для меня в частности, пренеприятнейшее известие, что, мол, типа, все, я переезжаю в Омск. Ну, я помню, блин, думаю, ну как так вот, знаешь, вот, ну, типа, ну, чего греха таить там, да, когда из маленького города, как наш, да, Великие Луки, люди переезжают периодически, ты такой, блин, ну опять там этот переехал. Это ты сообщила, ну, здесь так, ну, тяжелее эта новость воспринималась, и, конечно же, было грустно. А потом, когда, знаешь, честно тебе скажу, никогда тебе этого не говорил, но когда увидел, насколько круто, насколько... Ну, вот прям хорошо тебе обустроилось, там, насколько тебе хорошо там стало жить, и насколько ты тебя, ну, по крайней мере, ну, визуально, да, было заметно, что тебе хорошо и классно, душа прям зарадовалась, подумал, ну, блин, как хорошо, что человек принял решение и сделал это, принял решение и переехал. Вот как-то так.
Я, кстати, всегда еще держала в голове первое время, что если ему сильно будет плохо, ничего же меня не остановит от возвращения обратно. Мне в целом абсолютно наплевать на мнение окружающих, если там кто-то бы подумал, что «а, она уехала, у меня ничего не получилось, она вернулась». Мне в целом все равно. Поэтому довольно легко, наверное, переезд и получился таким, довольно легким для меня, потому что не было страха никакого.
Знаешь, а вот это, кстати говоря, одна из, так, ну, отдаляясь, да, от канвы нашего сегодняшнего подкаста, ну, раз уж мы задели эту тему, хотел бы пару слов сказать. Проблема вот эта боязни возвращения назад после неудачного переезда прям очень многих отталкивает вот от решения переехать. И, ну, некоторые, кстати, наоборот, мотивируют остаться там, да, потому что некоторые боятся ехать, блин, ну, а вдруг у меня не получится, вернусь, все будут смеяться, вот у тебя не получилось. Знаешь, у меня есть одна знакомая, она 3 раза пыталась уехать, и 3 раза вернулась, и на 3-й раз она сказала, да, ну, там, шел бы лесом этот Санкт-Петербург, я создан для того, чтобы жить в Великих Луках, я буду здесь жить. Все, я 3 раза съездила, я убедилась, ни капли этого не стесняюсь. Вот, наверное, вот это кайф. А когда люди, действительно, я видел случаи, когда там выживают, да, ну, реально выживают в этом большом городе, потому что там не хватает денег, там еще чего-то, и они там, ну, сводят концы с концами просто потому, что ты вернулся назад, ну, блин, как будто это вообще не кайф, вот так вот.
Помнишь, у нас была гостья Алина, которая рассказывала про биполярное расстройство, угу. И она говорила как раз, что она вернулась в Великие Луки, потому что в Великих Луках ей спокойнее, ее психика чувствует себя более стабильно и расслабленно, чем в большом городе. И это тоже вполне адекватный повод, чтобы вернуться или переехать в какой-то маленький город, потому что в большом действительно очень сильное давление. И очень круто, что есть люди, которые способны признать, что им в маленьком городе просто спокойнее, комфортнее и безопаснее, чем в большом.
Да, да, да. Это... Я, например, не знаю, может быть, я скажу такое слово, опровинциалился, но, к примеру, да, там в 19-25, ну, я мечтал о переезде в большой город. Сейчас, когда я приезжаю в большой город, да, ну, понятное дело, Москва там это отдельный мир, но сейчас, когда я приезжаю в очень большие города, ну, мне становится некомфортно от того, что, ну, уже я привык за 30 там своих с большим, небольшим лет к этому ритму, ритму своей жизни, ритму своего города. И, ну, вот этого раздражения меньше, когда я в своем ритме, в своей этой тарелке. Понятное дело, ну, там, выдерни меня, там, ну, не то, что сильно, а так, выдерни, да, и там через какое-то время я привыкну к тому ритму, но вот уже, видимо, в силу прожитого времени, все-таки, наверное, акклиматизируешься, вот, да, если можно так сказать, к этому укладу устою, и хочется именно в этом ритме и жить.
Закостеневаешь.
100%.
Ну, кстати, по поводу жизни в большом городе, возвращения и вот это вот все. Давай поговорим про твой нестандартный образовательный путь. Можешь рассказать всю свою историю нашим слушателям?
Как я шучу, у меня 8 классов церковно-приходской школы. Ну, не в обиду никому, просто-напросто. Раньше, знаешь, как-то последний выпуск, какую-то фразу часто говорю, раньше я этого стеснялся, сейчас я этого не стесняюсь. Дело в том, что когда я учился в старших классах, ну, я был маменькин сынок. Мама, если ты услышишь мой подкаст, не обижайся, но опять же, сейчас извиняюсь, потому что маменькин сынок где-то боится все-таки маму обидеть. Мама хотела, как она, когда прерывался вот этот выбранный ею шаг мой после 11 класса поехать учиться в Питер, получить образование в столице, да, где-то, не знаю, как она там нашла, надо ехать в морскую академию, тогда она называлась Государственная морская академия имени Макарова, там на полном обеспечении, то есть, ну, у семьи не было возможности учить, да, платно, учить там, чтобы снимать квартиру, чтобы там питаться, а там в академии и кормили, и общежитие было, и форма, то есть, ну, как бы, по сути, отправить можно было ребенка учиться, да, и никаких проблем, ну, грубо говоря, не знать. Не знаю, вот специальность, конечно, выбирал я сам, электромеханик. Не знаю, почему-то в моменте выбора мне именно показалось, что я должен быть электромехаником, если я стану все-таки моряком, да. И не пошел я почему-то в менеджмент, хотя надо было, в принципе, может быть, идти в менеджмент, это было мое. И там не выбрал популярную, на которую там толпы нашли судоводители, судомеханики. Почему-то я именно выбрал электромеханика, может, потому что там крестный всю жизнь электрики понимает. Да. Так сложилось по ходу получения, да, вот этого образования, что, ну, все больше и больше я, так сказать, выпадал из канвы того, что преподают. И, ну, где-то по ходу второго курса, когда уже стал нарастать ком непонимания и долгов, да, перед преподавателями по некоторым предметам, ну, психологически, да, там где-то закрылся, что ли, или что, наросли эти комы, и, собственно говоря, там, ну, пошел уже вопрос об отчислении, и я, собственно говоря, не стал об этом сопротивляться, да, была там возможность как-то там, ну, как это делается обычно в нашей стране, закрепиться, как-то там договориться, но были забраны документы и перевелся таким образом каким-то там я в сельхоз, договорились, а то, что было место в сельхозе в нашем Калугском, да, чтобы туда поступить учиться со второго курса, зачетом какие-то предметы пошли, которые я уже изучал, другие, которых не было, сдавать пришлось, ну и там полноценно уже к третьему курсу учиться. Ну, там, на втором курсе я уже начал учиться. Я помню, когда пришел на первую пару в сельхозе, меня спрашивают, типа, кто ты такой? Я говорю, ну, вот теперь здесь буду учиться. Перевелся, типа, а... Ну, типа, откуда? Ну, оттуда. И такой замечательный преподаватель философии сказал, вот видите, я же говорил, говорит, что Великолукская сельскохозяйственная академия лучшая в мире. И учился в сельхозе. Здесь уже, ну, старые связи как-то немножко подтягивались. И по ходу, после третьего курса, уже на четвертом, я еще учился для понимания слушателей, да, по не той системе, которая сейчас, магистратура, бакалавриат, да, ну, мы, собственно, с тобой учились по 5 лет, да, получили какое-то высшее образование, и вот 4-й курс у меня уже был, осталось там 4-й и на 5-м написать диплом, и все, но по ходу 4-го курса у меня появилась история под названием «Позволили работать на радио», и когда там карьера стала расти в рост, я взял и просто-напросто не получил это высшее образование. Вот как-то такой мой был путь.
Жалеешь об этом?
О том, что нету корочки высшего образования, сейчас очень жалею. Не от того, чтобы, ну, типа, мне как-то это однажды в жизни проблемы создавало. Но от того, что вот столько времени, во-первых, было на это положено, да, столько нервов, столько всего. И, ну, где-то, конечно, сглупил то, что, ну, так вот поступил. Потому что, ну, наверное, бы все-таки на... Ну, карьера, может быть, не так бы пошла бы, которая там в итоге там по-разному складывалась. Но вот сейчас бы, наверное, было приятнее, если бы имел бы эту корочку, которая не пригодилась бы, потому что в итоге я был бы энергетиком на предприятии, да, и работал бы в СМИ. Но кто его знает, как бы оно было бы там по-другому.
А как сейчас у тебя с доведением дел до конца? Тебе важно их заканчивать или спокойно относишься к разного рода незавершенности?
Меня очень триггерит, когда есть дела, которые не закончены до конца, когда я знаю, что там, допустим, я что-то там пообещал, либо что-то там хотел. Меня всегда это очень триггерит, потому что, ну, как сказать, знаю, что все-таки точку нужно ставить. Не знаю, а для себя, знаешь, себе ставлю задачу, что точка должна быть обязательно поставлена.
Это классное качество, мне кажется.
Наверное, не знаю.
Ищите надежный автосервис? Спешите в «Инавтосервис» на Гагарина 94А. У нас опытные мастера, приятные цены. Организуем диагностику, качественный ремонт, замену масла, колодок, свечей. Телефон для записи 8 911 693 3030.
У меня к тебе 3-й вопрос, мой заключительный вопрос. Расскажи нам, пожалуйста, нашим слушателям, и мне в частности, каково жить в твоем вот в этом мире, где вот ты, ну, как я считаю, я думаю, что, в принципе, я прав, вот бывает такое, да, врожденная грамотность, приобретенная, а вот, как я считаю, у тебя не то, что она врожденная, у тебя она прям, ну, вот, как-то высечена, я не знаю, в твоем мировоззрении или что. Так вот, расскажи, как это жить в миру, где вот многие люди неграмотно, да, где-то что-то излагаются, и причем этого не видят. Где люди часто там говорят вещи неправильно, пишут неправильно. А ты думаешь, ну блин, ну почему вот так? Ну это же просто и логично. Ну, вот это так-так-так пишется, вот это так-так-так говорится. Почему эти люди ошибаются? Как ты пришла к тому, чтобы, ну, может быть, более-менее смирилась или не смирилась с этим? Вот как живется в этом твоем миру, где люди выражаются и пишут часто неграмотно?
Во-первых, не в миру, а в мире.
Вот видишь.
Начнем с этого.
Ну, вот видишь.
Но на самом деле, если серьезно говорить, то я стараюсь абстрагироваться, потому что работа — это работа, а переписки — это переписки. И если кто-то пишет или говорит как-то неграмотно, я, возможно, там где-то покочевряжусь у себя в глубине души, но людям никак это выражать не буду. Единственный, кому достается, это мой муж, естественно, потому что я его исправляю иногда. Он, да неважно как, я все равно буду говорить, как я хочу. Но у него тоже иммунитет есть на эту тему. А ты вот, кстати, говорил по поводу того, что это врожденная грамотность или натренированная, или это вот все такое. Я расскажу историю, которую вообще, наверное, мало кто знает, но в школе я ненавидела писать сочинения и изложения. Для меня это была просто какая-то каторга лютая, и все сочинения за меня писала мама. Она прям носила книжки на работу, на работе писала это сочинение, приходила домой, я переписывала в тетрадь, сдавала, получала 5-ку, и все. Так что профессия — это далеко не всегда какое-то предназначение, которое видно в ребенке с рождения. Вообще не так, как у тебя с радио это все было. И это, кстати, еще и о том, что иногда родительская поддержка и помощь может произвести совершенно не тот эффект, который ожидается, и, казалось бы, мама писала за меня, ну какой из меня писатель? Ну вообще же никакого. На самом деле, благодаря ее помощи во мне не сформировалось отторжение и раздражение по поводу написания чего-либо. Ну, кстати,
я тебя сейчас перебью. И давай, вот, давай. Да, вот мама за тебя писала, а я всегда поражаюсь, думаю, вот как этот человек может написать столько текста? Как у нее хватает усердия их столько писать постоянно, эти тексты постоянно. Я тоже иногда люблю пописать, иногда, знаешь, там сама рука тянется что-то написать. Но в какой-то момент ты насыщаешься этим, а вот у тебя наоборот кажется, как будто, ну как это, почему этот источник никогда не иссякает?
О, в этом тоже есть секрет этого. Мы с тобой вместе работали в одном СМИ, не будем его называть. И вот там в какой-то момент пришел один руководитель, который всегда говорил, что ваша профессия не должна зависеть от вдохновения. Ваша профессия — это ремесло. А человек, для которого это ремесло, а не дело по вдохновению, способен писать в любом количестве в любое время. Ты просто открываешь и начинаешь это делать.
Ну, ты согласна с этим, да?
Да, я абсолютно с этим согласна.
Да, я тоже считаю, что это истинная правда, потому что меня всегда поражало в некоторых редакциях, да, и у некоторых редакторов, когда ну, нет вдохновения, да, ну, посиди, подожди сейчас, может быть, придет, я думаю, в смысле?
Да, самый лучший метод начать писать — это просто открыть страницу и начать писать, и все. И, возможно, тебе нужно будет потом еще переписать, переправить, переформулировать, переставить какие-то части куда-то, но ты просто открываешь, пишешь, и постепенно оно приходит. Это тот самый аппетит, который приходит во время еды.
Знаешь, я хотел, может быть, присоединиться к твоему ответу, вот добавив такую мысль. Недавно поймал себя на таком умозаключении, что ли, наблюдая за спортивными журналистами, да, которые часами там, допустим, сидят в кадре, о спорте говорят, там, либо что-то комментируют, там, в разных видах спорта, будь то там футбол, хоккей, гимнастика, лыжи, неважно что, да, и потом они могут сесть и о какой-то теме еще огромный текст написать. Я думаю, блин, вот насколько вот люди вот имеют вот эту такую заряженность, да, и они находят темы как для того, чтобы поговорить о них в кадре и за кадром. А потом, ну, поймал себя на мысли, что это вот на самом деле, когда тебя распирают по какой-то из тем, там, допустим, я не знаю, ну, даже тут, допустим, там, мой сильно любимый футбол, да, ты можешь о нем часами говорить, часами о нем писать, и, ну, у тебя в буквальном смысле минуту там появляется какая-то новая тема для рассуждения. А когда это твоя работа, и когда, там, допустим, в кадре ты говоришь то, что там от тебя требуется, ну, там, по работе, а хочется выразить свои мысли не только по работе, а просто там, да, какие-то мысли вслух текстовые, и поэтому, да, все многие там эти пишущие или говорящие журналисты имеют какие-то телеграм-каналы и прочее, и пишут, да, об этом. И поэтому они туда выражаются. И думаешь, блин, вот круто же. Я вот пытаюсь так же быть, пытаюсь соответствовать, но, знаешь, не всегда получается, потому что иногда просто не хватает часов в сутках. Думаешь, а как у них хватает? Это уже другая история.
Знаешь, мне кажется, что иногда вот такая вот рабочая необходимость может ликвидировать, что ли, любовь к какому-то делу, к какой-то теме. Я недавно наткнулась на вакансию от одного издательства, и они требуют от кандидатов, чтобы кандидат читал 6-8 книг в месяц. И я сначала на эту вакансию откликнулась, а потом подумала, что если мне по работе нужно будет вот такой объем информации читать и такое количество книг читать, то, скорее всего, читать в удовольствие я уже не смогу. Поэтому иногда работа, она лишает нас какой-то любви. Это, собственно, то же самое, что когда мне говорят, ты так здорово фотографируешь, тебе нужно заниматься этим профессионально, а я понимаю, что профессионально я этим не смогу заниматься, потому что перестану это дело любить.
Да, да, начнешь иногда из себя выдавливать, да, вот эту фотографию, то есть фотографировать, когда тебе не хочется, и от этого фотография не получится качественной, и скажут, ну, что-то не получилось. Я помню тоже, кстати говоря, немножко, да, займу нашего эфирного времени, тоже столкнулся с такой вакансией, когда, типа, нужно писать, что-то было о футболе условно, и там было требование, там, 3-5 тысяч знаков в день. Я такой, когда прикинул, что каждый день тебе, условно, по 2 листа нужно писать уникального текста, как быстро ты перегоришь? Как быстро вот ты выпишешься? Ну, то есть, все-таки, как бы то ни было, когда тебе вот каждый день нужно выдавать объем, наверное, очень быстро этот объем для тебя станет рутиной.
Ну да, особенно когда этот объем нужен по какой-то очень узкой теме, а футбол все равно довольно узкая тема, и там вряд ли происходит что-то такое, что каждый день можно писать вот на такое количество символов.
Угу. Ну что, last question, please.
Я, как всегда, знаешь, в конце у меня вопросики такие немножко под кожу, немножко вглубь. Ты уже упомянул, что в детстве был маменьким сынком. Какие у тебя сейчас отношения с родителями?
Ты знаешь, у меня отношения сейчас с родителями очень близкие. Моя сепарация, так называемая, с 6 годам не произошла. Не знаю, моя это проблема либо нет. Ну, допустим, я там живу отдельно. От родителей я никак не завишу, да, в плане финансовом. Даже, наоборот, стараюсь им помочь, потому что понимаю, что им там где-то уже не хватает финансов, да. Но, допустим, ну, моя слабость, что ли, да, из-за того, что я живу один, когда там заболеваю, там, могу позвонить, там, мама, приди, уколи мне укол, там, или что-то такое, там. То есть, ну, конечно же, от родителей к 36 годам я не так сильно от них удалился, не так оторвался. Считаю, что... Наверное, где-то отчасти это моя проблема. С другой стороны, ну, коль уж так сложилось, я с этим живу вот так вот. И, ну, по крайней мере, сильно мне это не мешает, да и не должно, по-моему, мешать.
А за что взрослый сформированный Сергей мог бы их поблагодарить?
Хороший вопрос. Ну, понятное дело. Банальщину сказать не хотелось бы, да, там, за данную жизнь, там, туда-сюда. Наверное, за то воспитание, которое они мне дали, потому что многие мои качества, которые у меня есть, не все, но некоторые, они, собственно говоря, закладывались мне в детстве, да. К примеру, возвращаясь к нашему первому вопросу про журналистику, мне закладывалось быть всегда честным. И, ну, я многим своим бывшим коллегам говорил, да и не бывшим, что, ну, я не могу там что-то делать в профессии, если не быть честным. Для меня честность – это важно, то есть, ну, я не могу не быть нечестным перед собой. Если я буду доносить читателю, либо зрителю информацию, с которой я вру, ну, мне самому будет дискомфортно от того, что я вру своему читателю, да. Для меня это, ну вот, факт неприемлемый. И это, ну, закладывалось в моем детстве. Какие-то такие, ну, наверное, вот поблагодарю за воспитание. За то, что воспитали таким, какой я, наверное, есть. Вот самое главное, за что поблагодарил бы.
А при всей вот этой близости с родителями, с мамой, есть ли у тебя внутренний диалог с ними, даже когда вы не общаетесь в этот момент?
Не было такого расстройства.
Почему это расстройство? Это не расстройство, это ориентация на мнение родителей, скорее.
Не, ну, здесь... Хочется верить в это, что есть свой какой-то жизненный опыт, свои какие-то взгляды. И, ну, уже на свой опыт стараешься полагаться. То есть, понятное дело, там, да, родители всегда придут, подскажут, помогут, но, блин, хочется уже и собственное мнение, как это говорится, да, иметь. Да и пора бы уже давно его иметь. Поэтому никогда такого не было.
Это, знаешь, вот этот вопрос, он из разряда... У нас давно уже сменилось руководство. Mm-hmm. Но довольно часто, когда я что-то пишу на сайт, или когда у меня возникает идея сделать какую-то авторскую статью, написать какой-то авторский материал, или возникает какой-то острый инфоповод, который мы там с тобой обсуждаем или в нашем рабочем чате обсуждаем, я довольно часто ловлю себя на какой-то такой задней мысли, а что бы подумал шеф, как бы он отнесся к такой публикации, понравилась бы она ему или нет. Это вот скорее вот про такой внутренний диалог. Угу, угу. Мне кажется, что мы вот, по крайней мере, с коллегой с нашим это обсуждали, у него до сих пор тоже вот такая оглядка есть.
А у нас будут традиционные вопросы для гостевых подкастов?
А давай.
У нас есть такая традиция, Катя. А, нет, подожди, ты же первый вопрос задаешь, поэтому давай ты.
Сейчас только что был мой вопрос, поэтому давай ты.
А, ладно.
У нас же два завершающих вопроса. Давай, один ты, один я.
Ну, давай. У нас есть такая традиция капсула времени. Вот что бы ты положила в капсулу времени для себя через сколько-то лет? Может быть, это какая-то вещь, может, это какое-то выражение, может быть, это какие-то мысли, может быть, это какие-то запахи. Вот что бы ты для себя в будущем в капсуле времени бы отправила?
Я бы отправила запах кота. Точнее, запах его макушки, потому что я помню, что когда у меня был ковид, и я не чувствовала запахов, два запаха, по которым я ужасно скучала, это запах мужа и запах кота. Отправила бы цитату из книги, ну, не совсем из книги. Я не так давно, чисто случайно, абсолютно того не подозревая, выиграла книгу у одного исполнителя. И он отправил мне эту книгу с автографом и с цитатой. Цитата звучит как «Твой мир везде с тобой». Вот, пожалуй, вот эту фразу я бы тоже заложила в капсулу времени. Запах кота и эту фразу.
Давай, пока перейдем, перед тем, как перейдем к следующему вопросу, заимствуем рубрику у одного YouTube-канала. Но она, может быть, где-то еще встречалась. Я видел ее в русскоязычном YouTube. Если бы вся музыка, она пропадала бы, и можно было бы оставить с собой одну песню, какую композицию ты бы оставила с собой навсегда? А я отвечу, ты ответишь, я отвечу тоже после тебя.
Это абсолютно точно был бы PLC, рэпер, если вам интересно, попробуйте поискать. Он, к счастью, не запрещен, не иноагент, его можно называть. Он не Волан-де-Морт. А вот какой трек? Какой... Давай я сейчас подумаю, а ты пока рассказывай про свою.
Я просто вопрос задавать начал, но сам-то тоже все думаю о том, сколько из скольки песен я бы... сложно очень выбрать. Я тем более, что меломан, и у меня много музыки любимой. Вот исполнителей даже, знаешь, не хочется делить. А тут надо выбрать... Знаешь, я бы... Наверное, бы немножко странно прозвучит, но я бы выбрал бы песню «We are the Champions», потому что эта песня, когда звучит, громко, она всегда пробирает до мурашек. Вот сейчас я поймал себя на мысли, что вот эта песня, если бы осталась бы со мной, она дает много эмоций и позитивных, и слез, и счастья, и горя, как будто бы... По-моему, European, да, или кто там эту песню исполняет. Сейчас не помню точно исполнителя.
Наверное, не скажу тоже.
Песня всем известна, это «We are the Champions». Наверное, я бы ее бы оставил, потому что, допустим, «Рамштайна» я бы всего бы оставил. Я бы оставил даже там, допустим, «Иванушки International», потому что ранние, они кайфовые. Я бы оставил что-нибудь из «Шансона», потому что там тоже есть прикольные вещи. Много-много в чего и везде, причем не по одной песне. А вот эта песня, будто бы она вот, если бы она всегда бы грела бы душу, оставшись одной, наверное бы да.
Вот пока ты говорил, я вспомнила, что у PLC с Женей Ефимовой есть трек, который называется «Сила». Вот его я бы оставила. Uh-huh. И я оставлю, наверное, ссылку на него. Может быть, кто-нибудь... Простите, может быть, кто-нибудь послушает. Я, да, кстати, могу объяснить, почему именно этого человека музыку я бы оставила. Потому что, во-первых, я его очень хочу заполучить когда-нибудь к нам в подкаст.
Ничего себе.
Это невероятный какой-то глубины человек, который, при том, что он вроде бы рэпер, и ну, как будто бы у представителей этого музыкального направления такая не очень культурная, что ли, слава. Но при этом он очень много делает и для музыки, и для города, в котором вырос. И очень много отдает своим слушателям, и очень много общается с ними, и готов благодарить их, дарить им. А это большая-большая, огромная, колоссальная редкость. Вообще в целом в современном мире, а не только в музыке и в контактах с каким-то популярным человеком.
Я просто побежал гуглить, кто же исполняет песню, потому что я понял, что это, по-моему, все-таки это Фредди Меркьюри и Куин, а не то, что я до этого говорил.
Я подумала об этом, но подумала, что я настолько не разбираюсь исполнителях вообще тех лет, что... Куин, да?
Да. Да, это, знаешь, ну, песни, которые дают разные эмоции. Я люблю такую, знаешь, музыку с эмоциональными качелями. Я потом тебе скину один пример, который меня прям всегда тоже будоражит. Давай переходить к заключительному вопросу, который твоя очередь задавать.
Который я задам. Да. Ты знаешь уже, какой он будет, поэтому интриг тут не возникнет. Представим, что тебе выпала возможность вернуться в детство. С Сережей скольких лет ты хотел бы поговорить? И что бы ты ему сказал?
Я когда репетировал то, что ты будешь задавать этот вопрос, я, как и некоторые наши гости, стал пускать слезы. Ну, потому что, во-первых, я с годами становлюсь сентиментальней, а во-вторых, я прочувствовал на себе то, что ощущают гости, когда ты там в течение часа-двух открываешь свои чакры, разливаешь свою душу, и тебе этот вопрос попадается. Ну, вот человек, который не сухарь, он действительно начинает где-то, да, вот скупую мужскую, либо не скупую мужскую, а женскую пускать. Знаешь, я бы, наверное, пообщался с собой возраста там лет от 7 до 10, до 12, и пожелал бы, наверное, никогда не вешать нос, продолжать жить такой же счастливой детской жизнью, жить такой счастливой детской жизнью и ловить моменты, кайфовать от них. Кто-то, по-моему, из наших гостей говорил, у тебя все получится. Так бы, наверное, я тоже себе и сказал бы.
Класс.
Да.
Будем заканчивать?
Да, давай будем заканчивать. Я думаю, что мне казалось, что это будет максимально короткий выпуск, особенно когда первый вопрос мы быстро пробежали, но мы, как говорится, любим и поговорить, а тем более, что о себе, так всегда пожалуйста.
Ну, надеюсь, что наши слушатели немножко больше узнали о нас. Мы обещаем открываться для вас все больше и быть ближе, чтобы вы нам доверяли все больше и вам хотелось нас слушать чаще.
Ну и давай сообщим нашим слушателям подкаста, что наш подкаст уже традиционно берет летнюю паузу.
Да, и пока мы будем в отпуске, мы не оставим вас совсем без контента. Подписывайтесь на наше сообщество в ВК, оно теперь там существует. Именно там, пока подкаст будет отдыхать, станет выходить новая рубрика, которая скрасит ожидания. Называется группа, как и в Телеграм, «Теплое объятие». Есть и канал в ВК. Поток контента мы разделили. Он не повторяется в группе на канале, поэтому стоит подписаться везде. Ну и, конечно, телега наша продолжает функционировать для тех, кому больше нравится этот формат. Подписывайтесь везде, делитесь со всеми. Мы рады каждому подписчику, каждого видим, очень ценим и мысленно обнимаем.
Ой, теплое объятие. К Катя, я благодарю тебя за этот сезон. Он получился необычайно большой, необычайно разнообразный, интересный и информативный. Где-то на первом, помнишь, мы буксовали, а третий, вот он уже заканчивается. Значит, этому кораблю будет, мне кажется, большое плавание и долгое.
Я тоже надеюсь на это. И хочу еще поблагодарить каждого гостя, который согласился прийти к нам, который открылся для наших слушателей и в беседе с нами. Это суперценное доверие. Я действительно очень ценю каждого, кто к нам приходил. И в этом сезоне, и в предыдущем.
Да, спасибо им большое за это. Без них бы подкаст «Объятия» не был бы тем подкастом, который он есть. И я тоже в своем лице всех благодарю и слушателей, и гостей, потому что, ну, вот их становится все больше, от этого гораздо приятнее. И, я говорю, в каждых выпусках это самая главная мотивация, когда ты видишь какую-то реакцию, что где-то кто-то подписался. Это прям кайф. Спасибо вам, дорогие наши слушатели. Не скучайте этим летом. Пробуйте новый формат от нашего подкаста. Думаю, вам зайдет. Нам очень пока нравится то, что будет получаться.
Это да. Услышимся в сентябре.
В наших объятиях побывайте вновь. Все, спасибо.
Пока-пока.
Пока-пока.
Спасибо за внимание. Это был подкаст «Объятия». Услышимся.